Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, 848 страница, статья «Что значит, что праведники познаются с помощью грешников в духовной работе?» Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы во время урока. «Труды Рабаша», второй том, страница 848, статья «Что значит, что праведники познаются с помощью грешников в духовной работе?»
Когда мы говорим о науке Каббала, мы должны сразу же выяснить наш взгляд на себя и на мир, и главное здесь восприятие реальности, что мы не относим важность миру больше, чем... если мы выходим на распространение, то мы должны относить важность, как и есть во всем мире. Но если мы говорим о нашем восприятии реальности, то мы говорим о том, что вся реальность, она проявляется в человеке, человек ощущает реальность, эта реальность зависит от его свойств. И если мы изменим наши свойства, то мы увидим также через эту иллюзорную реальность, мы увидим высший мир, духовный мир, в сущности душу, которая находится в различных состояниях. И поэтому, когда мы здесь говорим, праведники проявляются за счет грешников в работе. Так называется статья Рабаша. Как и весь мир является отражением моих внутренних свойств, каждый судит, исходя из своих недостатков. Так же и праведники, и грешники, когда мы выявляем разных таких людей в окружающей реальности, мы должны понять, что все это отражение наших свойств. Мы говорим об одном человеке. Да.
В Зоаре сказано: «Любимый мне, и я ему», указывает на похоже на розы. Что такое розы? Там есть шипы. Творец управляет миром праведниками и грешниками, так как в розах, которые без шипов не бывают, так и без грешников не познаются праведники. Конец цитаты. Можно понять, что отсюда следует, что нужны грешники только для того, чтобы были проявлены праведники. И вопрос, для кого нужно это проявление? Для Творца? Невозможно так сказать, потому что Он знает все скрытое относительно мира. Но ведь сказано, что в скрытии вместе с Творцом, то есть человек должен скрывать свои действия перед людьми. А говорится о самом человеке. Появляется вопрос, для чего человеку нужно, чтобы проявились праведники с помощью грешников? Для чего ему это проявление? То есть, что происходит от того, что будет знание, что он получит от того, что проявятся праведники с помощью грешников? То есть недостаточно того, что он выполняет действия праведников, а он еще должен знать, как проявиться праведником именно с помощью грешников, потому что иначе невозможно стать праведником. Известно, что в духовной работе все говорится внутри одного человека. То есть и грешники, и праведники, и тот, и другой находятся в одном человеке. А раз так, возникает вопрос, какова необходимость, чтобы были и грешники, и праведники в одном теле? В Зоаре говорится, что Творец управляет миром с помощью грешников и праведников. А раз так, и весь мир — это маленький, каждый человек — это маленький мир, то тогда лучше, если бы он управлял всем миром только с помощью праведников. Для чего нужны грешники? Ответ — для того, чтобы праведники могли проявиться. И тогда необходимо понять, какова польза от того, что есть проявление праведникам с помощью грешников. То есть, что выигрывается от этого проявления. И дело в том, что известно, что есть действие заповеди и намерение заповеди. То есть, что желает за ту работу, когда прилагает усилия в Торе и заповедях. Мы учили, что существует вознаграждение двух видов. Первое называется лолишма. Второе называется лишма.
Выполнение заповедей, действия заповедей и намерения на заповеди — это когда я делаю что-то одно относительно другого. Есть, скажем, здесь действие. И главное, мы говорим, что не действие, а намерение. Действие может быть самым хорошим или самым простым, но главное — намерение, потому что если в материальном нашем мире мы согласно действию судим о человеке, то в духовном мире это полностью зависит от намерения, потому что качество действия оценивается намерением, и духовный мир — это мир намерений, поэтому мы... У нас нет чувства, ощущений, намерений, ни своих, ни намерений чужих, поэтому мы не обращаем на это должного внимания, а вся наука Каббала, она развивает в нас особое ощущение, обостряет, утончает ощущение намерения, оценивать намерения, проверять их, в каком направлении и насколько. То есть это целый мир. Либо мы наш мир воспринимаем в чувстве действия через наши пять органов чувств, либо мы начинаем улавливать реальность через намерение. Это существенное изменение, просто радикальное. И тогда мы видим совершенно иную реальность. Поэтому подняться от действия к намерению — это, в сущности, является тем процессом, который мы проходим с помощью группы, учебы, разнообразных действий, с помощью света, возвращающего к источнику, когда мы будем относиться ко всему миру, ко всей реальности только в намерении. Пожалуйста.
Лолишма означает, что ради его работы получит вознаграждение, как в этом мире, так и в мире будущем. Как сказано в Зоре, что работа эта не называется основной или признанной. Еще говорится в Зоре, что трепет и лолишма не обязательно называется лишма. Говорится так, что трепет, а это главное, это когда основной трепет, когда человек трепещет перед хозяином, потому что он велик и правит, потому что ничто по сравнению с ним, и поместить вещь в то же место, которое называется Ира, трепет. Отсюда следует, что существует два вида намерений во время совершения действий. Во время изучения Торы и во время совершения заповедей. Массы работают ради вознаграждения. Работа индивидуума, она ради Творца. И в этом их вознаграждение. Могут ли они служить царю? То есть, все их наслаждение в том, чтобы была у них энергия, чтобы могли работать они ради отдачи, и таким образом почувствуют, что могут насладить царя. И могут благословлять и восхвалять царя тем, что дал им мысль и желание работать ради него, а не потому, чтобы получить другое вознаграждение за свою работу. Ибо чтобы получить вознаграждение, они говорят, что не нуждаемся мы Что вы чувствуете величие Творца? Мы должны смотреть на важность и величие вознаграждения, которое получат, если будут выполнять Тору и заповеди. Но Творец может оставаться для них в том же важности и величии, так же, как было в начале их работы. В то время, как если намерение их, чтобы насладить Творца, и это является фактором, когда они хотят добавить работы, они должны добавить величие Творца, поскольку в соответствии с Его величием они могут отменить себя перед Ним и выполнить любые действия только ради Творца. И это подобно тому, что говорится в Зоре о сказанном, находится во вратах мужа своего. То есть каждый в соответствии с тем, что заложено в его сердце. Тем не менее, это люди, которые желают работать ради Творца. Для того, чтобы у них была энергия в работе, им нужно ежедневно стараться достичь свойства веры и величия Творца. А поскольку величие Творца — это то, что вынуждает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в этой работе. И поэтому это люди, которые иногда думают, что достаточно для них той меры веры, которая есть у них в Творца. И они думают про себя, что они уже праведники, и нет у них необходимости для того, чтобы увеличивать важность Творца. И в то время, когда Творец ведет с ними, обращаясь к ним как к праведникам, то есть позволяет им немного приблизиться, они получают желание, возможность, вкусы в духовной работе. Они считают, что они уже праведники, и нет у них недостачи в вере, и нет у них недостачи в вере в Творца, и нет необходимости продвигаться, кроме как только в действиях. А величие Творца для них достаточно то, сколько у них есть. И это называется, что Творец ведет себя с ними, как с праведниками. И поэтому, чтобы человек продвигался путем Творца, и чтобы удостоился достичь того, чтобы любые его действия были ради Творца, и чтобы сейчас он чувствовал, что сейчас он на подъеме, и что же ему еще необходимо сделать, поэтому Творец управляет мир с помощью грешников. То есть Творец тогда посылает ему мысли грешников, то есть что не стоит работать ради Него, а только ради себя. И таким образом получает человек падение, и тогда он думает, что то, что получил падение, это не потому, что дано оно ему для того, чтобы продвигался путем Творца и удостоился знание святости. А он думает, что он отступил назад, поскольку не в состоянии работать как индивидуум, а должен работать как все, как масса. И поскольку он вышел из общей массовой работы, то он остается пустой с обоих сторон. И тогда, поскольку он не может снова стать так, как все, и человек получается, что он подвешен между небом и землей, и он чувствует, что состояние его хуже, чем у всех остальных людей. И тогда человек может попросить Творца из всего сердца и возмолиться, как сказано, «возмолись Творцу, ибо низок я». И «Вылечи меня, все кости мои, и до каких пор...» Конец цитаты. То есть, «до каких пор я буду чувствовать, что состояние мое хуже, чем любого человека, когда нет у меня ни единого контакта с духовным. И поэтому нет для него никакого другого совета, кроме как то, что он должен верить, что Творец слышит молитву уст каждого». Я объяснил это мой отец и учитель Бааль Сулам, что человек должен верить, что Творец слышит уста каждого, даже уста самого плохого человека в мире, хуже и ниже которого не может быть во всем мире. Тем не менее, Творец слышит его. И это подобно тому, что сказали мудрецы: «Пришедшему очиститься помогают». И об этом объясняется в Зоре то, что дается ему святая душа. Таким образом, получается, что то, что Творец дает ему мысли грешников, это для того, чтобы привелось для него место просить, чтобы Творец ему помог. А иначе он остался бы в состоянии, в котором был в начале своей работы, и так бы остался в нем все дни своей жизни. И отсюда можно понять сказанное прежде, что означает, что если бы не грешники, то праведники не были бы познаны. Мы спросили, для кого должно быть признание праведников? Ради какой необходимости нужно это признание? И ответ в том, что поскольку Творец управляет этим миром с помощью праведников и грешников, об этом тоже возникает вопрос, для чего ему нужно управлять своим миром с помощью праведников и грешников? Ведь было бы достаточно, если бы управлял своим миром только с помощью праведников. Но для того, чтобы смог он привести весь мир к цели творения, а это насладить создание. Ведь понятно, что если бы он управлял только с помощью праведников, то было бы проще привести мир к цели творения, насладить создание. Раз так, то для чего нужны грешники? На это приходит ответ. Без грешников праведники не познаются. Это означает, что не были бы признаны праведники во всей полноте и величии, и до какого уровня они достигли бы, а праведники остались бы на том уровне, на котором были в начале своей работы, и не было бы у них никакого продвижения уровня праведности. А раз так, то для того, чтобы было праведность, величие праведников, управляет Творец миром с помощью праведников и грешников. Это значит, что тогда, когда посылает Творец человеку свойства праведников, означает, что приближает человека к свойству Творца. А если бы у человека не было падений, то он остался бы в таком состоянии до конца своей жизни, и не было бы у него никакого продвижения с помощью разума Торы, где и спрятано все благо и наслаждение, которое существует для цели творения. И не было бы раскрыто величие праведников, ради чего нужна более высокая ступень. И на самом деле нужно знать, что величие праведников, подобно сказанному мудрецами, в будущем Творец будет подарит каждому из праведников 310 шай, или подарок миров, то есть передаст ему всю любовь. И поэтому, чтобы была у них необходимость достичь уровня праведника, то есть чтобы достичь такого высокого уровня, Творец должен управлять миром с помощью праведников и грешников. И выходит, что же означает, что чтобы были признаны праведники, необходимые грешники? Это значит, что то, что он управляет мир еще и грешниками, он дает мысли и желания грешников человеку, так же, как он дает и свойства праведника человеку. А это значит, что он посылает желание любви к самому себе. И это сделано намеренно, чтобы человек знал, что Творец не желает, чтобы он остался в состоянии, когда понимал бы, что означает работа Творца со своим прежним разумом, тогда, когда начинал работать на индивидуальном пути, так бы и остался бы на том уровне праведника, на котором был. И если бы Творец не вел себя с ним с помощью свойства грешников, то есть не посылал бы ему мысли и желания, что-то противостоящее сердцу и разуму, то тогда думал бы человек, что уже он находится на уровне праведника, и остался бы у него этот уровень на самом низком месте. То есть он знал бы, что ему нечего добавить. И это называется, что Творец тогда управлял бы миром с помощью праведников и давал бы человеку только уровень праведника. И тогда не чувствовался бы никакой хисарон, желание, то, что Творец должен дать ему более высокую ступень в понимании, что такое праведник. А это означает, что праведники не были бы признаны. Отсюда понятно, что уровень праведника, к которому необходимо достичь состояния в 310 миров, не было бы необходимости. Ведь известно, что не может быть раскрытия без хисарона. Человек не смог бы хранить бы его, и клипот могли бы отобрать себе в свою собственность. То есть от этого выиграли бы только клипот, и святости был бы нанесен ущерб. А об этом сказали мудрецы, что Цор был построен на разрушении Иерусалима. Если человек получает наполнение на хисарон и сможет сохранить его, чтобы внешним не досталось никакой прибыли. Отсюда выходит, что человек должен верить в сказанное мудрецами. То, как они пересказывают нам, верить в сказанное, что человек должен знать, что каждый раз, когда получает падение, это не потому, что он недостоин достичь совершенства, а любое падение приходит к нему свыше. И это все для того, чтобы у человека была необходимость достичь полностью свойства наранхай своей души. И необходимо большое преодоление, чтобы и сказать, что Творец посылает ему эти падения для того, чтобы преодолел их и работал через силу. Это называется «принуждают его, пока не скажет он, Творец, желаю я», как и объяснил это мой отец и учитель Бальсула.
Вся статья, как мы видим, говорит о наших намерениях. Этим отличается праведник от грешника, большой от маленького. И мы согласно намерениям, согласно нашему сердцу, нашему отношению внутреннему, согласно этому мы в сущности и оцениваемся, измеряемся в духовном мире. И начинаем видеть реальность через систему намерений. Это как через новый фильтр, новую систему. Поэтому и говорится о науке Каббала, что она говорит о намерениях. Ари и вообще все говорят о намерениях. Есть книга «Шара Каванот», «Врата намерений», «Бейт Шара Каванот». Это все отношение человека, подъем мана. То есть мы продвигаемся по пути, который зависит от нас, Вахишена. Это все зависит от подъема правильных намерений к Творцу. И поэтому мы должны обратить внимание на то, что говорит нам здесь Рабаш, что отношения между людьми, состояние, которое мы проходим, и то, как мы хотим измениться, и как мы хотим изменить мир, это все только намерение. Само действие, оно может быть... То есть в нем есть необходимость только в той мере, в которой он изменяет намерение. Вопросы, пожалуйста. Да.
Здравствуйте, Раф. Он здесь говорит. Отсюда получается, что есть два вида намерений во время выполнение действий во время выполнения учебы Торы и выполнения заповедей. Что это за два вида намерений? О чем идет речь?
Мы говорим об одном намерении. Через любовь к творениям достичь любви к Творцу. Связь, объединение со всей природой, которая называется Творец, раскрыть эту силу отдачи и любви, это возможно только при условии, что и я нахожусь в этом, а разница между тем, нахожусь я в этом или нет, необходимо показать также и в действии, именно в нашем мире, как раз таки потому, что наш мир — это мир действий, и через действие связь между нами мы должны выразить наше намерение, действительно быть в объединении, в свойстве отдачи и любви, и это будет называться кли, то наше намерение. Когда мы хотим объединиться, мы предлагаем усилия в действии, силой, так между нами, и постепенно таким образом мы улучшаем наше намерение. Это уже происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Это не мы сами можем изменить намерение. И тогда все наши действия, действия по отдаче или по получению, неважно. Важно здесь качество действия, чтобы оно было ради отдачи. Тогда благодаря этому мы достигаем какого-то соединения, отождествления силой Творца. Это добрый творящий добро. И насладить творение. Мы благодаря этому начинаем раскрывать его между нами, в объединении между нами. В этом и заключается вся наша работа. И, как здесь говорит Рабаш, мы должны раскрыть, кто такие грешники, кто такие праведники в нас, и как мы раскрываем одних на фоне других. Нет праведника на земле, который не согрешил. Почему он согрешил? Он раскрыл свой грех, потому что он весь исходит от греха, от Адама Ришона, то есть от разбитого кли. Если он не раскроет себя как разбитое кли, не будет каждый раз так раскрывать, то ему некому уподобиться. То есть он должен практически это раскрыть, а практически мы раскрываем это только в связи между нами. Стремимся ли мы к этой связи, то есть хотим ли мы выстроить такую систему, как в Адама Ришоне, что это была одна душа. Если мы стремимся быть как один человек с одним сердцем, то благодаря этому мы раскрываем, насколько мы в этом разбиты все больше и больше, все глубже и глубже. И тогда, в соответствии с этим, мы можем выстроить связь между нами с помощью действий, как написано, за действиями тянутся сердца, намерения. И таким образом мы формируем себя. В этом заключается наша работа, поэтому невозможно без обнаружения грешников достичь уровня «праведник». Да.
Это те самые грешники, которые раскрываются, как вы сказали, в отношениях между нами. Это выражается в намерениях. То есть я чувствую, что намерение что-то.
Ну, конечно же, в намерении. Что такое в действии? В действии мы можем делать добрые какие-то поступки друг другу, отдавать, отдавать. А в намерении? Чего я хочу от этого? Я вообще, может быть, с помощью этого купить человека или как-то привязать его к себе, или использовать его, эксплуатировать каким-то образом. Обычно это так происходит. Поэтому наука Каббала, она вся строится из намерений. И говорит так, что если я перейду от того, чтобы видеть мир в действии, то, что я вижу, и на это я как бы делаю делит, убираю этот экран и ставлю экран, в котором я вижу мир в намерении, тогда я увижу истинный мир, мой, согласно моей ступени. И тогда я увижу, что я всецело нахожусь в намерении ради получения, ради использования всего, что меня окружает. И это является моей природой. И поэтому мы должны изменить отношения ради отдачи. Это называется «на благо ближнему». В итоге на благо Творцу, потому что кроме человека есть только Творец. Пока что мне кажется, что это не так. В моем разбитом, испорченном восприятии. И поэтому все действия, которые мы производим, мы должны рассматривать их как средство для изменения намерения. Главное — это намерение. Да.
Спасибо.
Сергей из Москвы спрашивает, как помогает мне окружение для построения правильного намерения?
Но ведь я без окружения не могу никогда себя измерить. Если я начинаю работать в окружении, я нахожусь в каком-то таком широком окружении, работа, друзья. Но если я не нахожусь в окружении, которое помогает мне проверить мое намерение в истинном его виде, то есть в окружении людей, которые тоже хотят достичь того же результата, то это... то здесь ничего не произойдет. Я должен прийти к выяснению, к намерению, к измерению намерения. И здесь мне помогают люди, которые находятся вместе со мной, потому что эти люди, я пока что не знаю, как работает эта система. Мне кажется, товарищи находятся вне меня, но это мое отражение. Таким образом, как говорит нам Бааль ха-Сулам, может быть, зачитаем этот отрывок о той фотокамере, которая стоит в задней части головы. Он говорит, что это позволяет увидеть мои свойства. То есть я вижу мир, я должен знать, что это существует во мне. Все эти свойства, все эти миллиарды людей, и животные, и растения, и неживой уровень. Все это находится во мне. Неживой, растительный, животный уровни, вот эти четыре моих свойства, моего желания получать, которые находятся во мне, и я вижу их снаружи, потому что тогда, таким образом, явным, более четким увидеть, что это, и увидеть в моем отношении эгоистическом к ним, насколько я люблю их, ненавижу их, не приемлю их, отвергаю или приближаю. Что он говорит об этом?
Бааль ха-Сулам пишет в предисловии книги Зоар, четвертый пункт. Наш орган чувств зрения, когда мы перед собой видим большой истинный мир со всей его полнотой и информацией, в самом деле, на самом деле мы не видим ничего, кроме как нашей внутренней сути. То есть в задней части нашего же мозга находится как некая фотографическая машина, которая показывает нам все, что мы видим, и нет ничего вне нас. И несмотря на то, что все, что мы видим вне нас, это не настоящее,
то есть мы видим самих себя, это отражение нас.
Тем не менее, насколько мы должны благодарить Творца за Его управление, что Он создал в нашем мозге это шлифованное зеркало, которое позволяет нам видеть и постигать все, что угодно вне нас, потому что таким образом Он дает нам силы познать все в четком знании и постижении, чтобы можно было измерить снутри и снаружи. И таким образом мы постигаем наше сознание.
Если бы эти свойства не были во мне, я бы их не ощущал, не обращал на них внимания, они не бросались бы мне так в глаза, не кололи бы мне так глаза. Но когда они находятся снаружи меня, я вижу и друзей, и врагов, и вообще всякие явления этого мира, это все внутри меня находится, а снаружи действительно не происходит ничего. Вот это восприятие реальности, которое раскрывается каббалистам, и поэтому мы должны учиться этому, насколько мы все зависим от намерений. Еще вопросы, пожалуйста.
Доброе утро, Рав.
Да.
Что означает масса и индивидуум? Почему говорится, что работа лолишма относится к массам, а работа лишма — это работа одного человека, индивидуума? О чем идет речь?
Истинная работа — это работа личности. Человек работает над собой и исправляет себя относительно других, в отношении к другим. И тогда он обращает внимание на свое намерение, на отношение к другому в своем внутреннем намерении, насколько он может это раскрыть. Это работа индивидуума. А работа масс о том, как воспитывают массы делать всякие действия. Ты, очевидно, это знаешь. Без всякого намерения. Делай, 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 делай с утра до вечера. Делай все эти вещи и так далее. И то, что как ты относишься из сердца, внутренняя часть сердца, где-то копаться внутри своего сердца и так далее. Всему этому не обучают массы. И этот грех, он исходит из того, как мы когда-то, 2000 лет назад, упали из бескорыстной любви в беспричинную ненависть. И до тех пор мы были во внутренней работе. И сегодня снова, через 2000 лет изгнания, мы находимся в таком состоянии, когда нам необходимо вернуться к истинной работе на Творца, и это в намерении. То есть привести себя в отношении между нами и к Творцу, к такому же состоянию, как Он относится к нам.
То есть работа личности, индивидуума, это когда человек то, что делает сам, по отношению к тому, что делают остальные люди, его окружение, изменение его намерения, это личность.
Работа индивидуальная — это когда человек видит только высшую силу и относится к ней только ради отдачи.
Большое спасибо.
Да.
Джиана Лука из Касабланки, из Марокко, спрашивает: «Откуда я знаю, что мое намерение с настоящим намерением отдачи или получения?»
Только в группе. Нет у меня другого намерения. Я всегда буду заблуждаться. Поговори с людьми на улице, ты увидишь, насколько все мы праведники. Все мы праведники, да, буквально. Но только когда я нахожусь в группе и нахожусь в связи с ними, и хочу проверить себя, тогда я начинаю видеть, насколько мои намерения, они только все ради личной выгоды, и насколько разница между желаемым и действительным в моих намерениях, настолько я могу развить отношение к свету, возвращающему к источнику, потребовать его влияния, воздействия. Это называется подъем мана. Хорошо? Да.
В конце статьи он ее подытоживает фразой, говоря, что принуждают его, пока человек не скажет «Творец, желаю я».
Да.
Вот это вот слово «принуждают» содержит ситуацию, когда с одной стороны тебя выбрасывают с одной стороны в другую, а ты туда не можешь попасть. Есть в этом что-то. Но это не тогда, когда ты сам чего-то постиг. Понял.
Это не какое-то образование, а удары, которые ты получаешь по своему желанию получать, когда ты хочешь управлять им только с помощью действия, они обучают тебя все больше и больше к тому, чтобы приблизиться к намерению. И техника, и развитие науки, и развитие общества, и все, что мы находимся в связи с этими страшными средствами массовой информации, все это больше и больше учит нас тому, что мы находимся в более тонких связях, чем просто действия. И психология, и разбиение, вот это, которое происходит с нами, то есть всеобщий этот кризис, наш и в семье, и в воспитании детей, и вообще в экономике, и государственный кризис. Это во всем мире так. Это то, что приводит нас к общей депрессии. Вопросы, в чем смысл моей жизни и так далее. Мы не очень это видим, но все это приводит нас к такому состоянию, когда мы узнаем, что действительно это наши намерения, они формируют нашу реальность, а не действия. Действие относится к животному уровню, а намерение относится к уровню человека, подобный Творцу. И отношения между нами и Творцом, они только в намерении. Только в намерении. И поэтому мы должны обратить на это внимание, и берет много времени, когда человек приходит в науку Каббала, много времени проходит, пока он не начинает относиться к важности намерения, когда он начинает выявлять внутри себя и обращать внимание на то, как я отношусь. С этого момента и далее, когда он начинает проверять себя, как я отношусь, начинает в нем формироваться рожь парцуфа, то есть что-то, что находится над желанием, намерением. И в этом мы так мы начинаем оценивать человека, его продвижение относительно этого.
Так это насилие, о котором он говорит, исходит из того места, что ты в себе должен что-то отыскать, чтобы ты понял, что тебе никуда не убежать. Или это, что можно изучить и так?
Научиться этому невозможно. Это приходит после вклада, когда все, что дается человеку, в группе Творец приводит его в правильное место, говорит «возьми себе». Если человек в этом усиливается, вкладывает как можно больше, согласно усилиям, которые и условиям, которые дают, каждому дают свои условия, но насколько он способен это сделать, необходимо понять, что согласно этому работают с ним, когда он начинает важность относить к намерению, а не к действию, хотя он вкладывает много в действия. В итоге он начинает понимать, что истинные действия, они в намерении. А намерение, оно и есть само действие. Духовное действие — это намерение. Да. Он говорит, что он должен был управлять миром, праведниками и грешниками. Почему не только грешниками или только праведниками?
Ты не почувствовал, ты бы не почувствовал отличия. Представь себе, было бы только все светло или все темно? Свет и тьма. Или... то у творения не было бы возможности отличить одно от другого. Мы существуем только в этих двух ощущениях, воодушевлениях, впечатлениях, когда существует отличие одного от другого. Так вот, отличие между ними, то есть мера сопротивления друг друга, насколько они отличаются. Так вот, в оппозиции друг к другу. Только это мы можем почувствовать. Если нет изменения, ты ничего не чувствуешь. Нет изменений, ты ничего не чувствуешь. Например, сейчас в твоих органах чувств я не ощущаю, что здесь... Я вижу один свет. А с помощью приборов я могу выделить из этого света 7 цветов, а потом еще, и, может быть, миллион цветов. Почему? Потому что без отличия творения не могли бы почувствовать, что они вообще существуют.
Да. То есть грешники — это хорошо, это не то, что мы представляем.
Конечно, изменения — это вещи нужные, правильные. Они могут изменить наши органы чувств, чтобы мы могли раскрыть Творца. А отсюда следует первый вопрос для семинара. Как мы можем, как можно скорее перейти от важности действия к важности намерения? Пожалуйста.
Как мы быстро переходим от важности действия к важности намерения?
Не бросаем действия, переходя к намерению, а важности.
Придаем все больше и больше важности намерению.
Пожалуйста.
Когда мы начинаем действие и чувствуем, что действие только начало, но оно не ведет нас вперед.
Ну, мне да, тоже кажется, это в продолжении первого вопроса, который раньше был задан. Когда ты включаешься в десятку, в те действия, которые ты выполняешь, и под воздействием десятки на тебя, ты начинаешь выяснять сам, отличать действия от намерений, ты их начинаешь очищать, выяснять.
Я не знаю, я думаю, что это осознание, когда я начинаю понимать после долгих лет учебы, что важно, если я не пойму, то буду делать только действия.
Действия всегда должны быть в направлении объединения. Должна быть линия такая. И когда в десятке, то появляются вопросы. И только за счет этих вопросов, когда пробуждается то, что называем злым началом, можно все это выяснить, для чего я так действую. И десятка дает силы пройти правильное выяснение.
Получается, что со временем мы начинаем чувствовать, что действие — это лишь средство, чтобы прийти к правильным намерениям. Я выясняю это на более тонком уровне. Я понимаю, что я должен прийти к духовному намерению. И я только на действие смогу одеть намерение.
По мере моего включения в десятку, то постепенно начинаю задаваться вопросом, как я отношусь к каждому любому действию.
Да, в этом действительно. Это переход от мира материального к миру духовному, как сказал товарищ. Начало. Вначале находится замысел, намерение. Мы не как люди, которые сначала делают, потом думаем. Мы должны проверить, что мы получаем с помощью намерения, почему мы делаем каждое действие. Как сказал Рав, в духовном намерении оно и является действием.
Чтобы на самом деле я перешел бы к состоянию действия, когда намерение или важность намерения было бы намного большим. А это когда есть окружение, только когда я нахожусь в окружении, исходя из статей, находясь в десятке, работая в десятке, тогда я пробуждаю осознание, свое отношение к тому, что я делаю и почему я делаю, когда появляется цель. У человека все это проявляется тогда, когда я там нахожусь, работаю.
Действие ограничено, и мне очень трудно выразить желание через действие. Все, что мы хотим через товарища выражаем к Творцу.
Вся статья это говорилась о том, что весь мир создан для праведников и так подготовлено, чтобы мы увидели и раскрыли в себе грешников только для того, чтобы мы понимали, что мы делаем, чтобы любое сомнение, которое у нас проявляется, все, с чем мы работали, постепенно могли бы очищать с помощью силы десятки и понимали бы, что главное — это не действие, а намерение. И тогда мы сами бы построили бы рожь парцуфа.
Здесь есть трюк, и действия и намерения должны быть синхронизированы. Я могу проверить свои намерения лишь задним числом, думая, что сделал вчера.
В чем действие обучает меня о намерении, и в чем намерение мне подсказывает, каково должно быть действие? Пожалуйста, чуть-чуть быстрее. Воздействие намерения на действие и действие на намерение.
Действие мы можем делать против желания. Могу играть с этим. И тогда начинает проясняться намерение.
Да, именно так. Я могу выполнить действие самое большое в мире, но через него выясняется намерение. Где я нахожусь по отношению к тому, что я делаю? Одно выявляет другое. И все это возвращает меня к правильной работе.
Я думаю, с одной стороны, мне кажется, что мы помогаем, что это помогает друг другу выяснить одно через другое, это как две системы. С другой стороны, есть ли физическая связь между тем, что мы делаем?
Да, о намерениях я все время должен работать сильно, прилагая много сил, чтобы было намерение. А действие — это то, что я могу выполнить механическое действие технически. В нем особо нет усилий. В этом мире это просто относительно. А намерение — там, где нужно прилагать усилия.
Действие меня учит, насколько у меня нет намерения, если это делаю. Это позволяет мне выяснить, насколько я делаю действия с правильным намерением или нет. И намерение — это то, что позволяет мне выполнять правильное действие, делать действие лишма.
Как понять, что духовный парцуф — это полностью намерение? Это сокращение, поскольку я не пользуюсь желанием до намерения. Затем экран, отраженный свет. То есть я задействую свое намерение только ради отдачи. И в таком намерении ради отдачи я проверяю, как я могу себя выстроить. Затем я обращаюсь к желанию, это уже гуф парцуфа, тох парцуфа. Как я могу воспользоваться желанием с намерением ради отдачи, и насколько я не могу воспользоваться с намерением желания ради отдачи. Но, тем не менее, есть соф парцуфа. Все остальное находится вне меня, я не беру во внимание ничего, кроме того, что я могу соотнести с намерением. То есть отсюда мы видим, что весь духовный мир — это мир намерений. Намерение правит всем. А желание — первое сокращение, и все. После него мы пользуемся только намерением. Так? Так давайте посмотрим, каков правильный порядок действий с намерением к действию. Пожалуйста, от намерений к действию. Еще раз. Правильный порядок действий от намерения к действию. Вперед.
Трудно различить, в чем действие между, в чем разница между действием и намерением. Я не совсем понял, что он имел в виду.
Я знаю, что я в своей природе, по своей природе хочу заглотить все. Для действия нет никаких преград, нет границ. Как только я добавляю намерение к своим действиям, во мне появляется сила, что я могу каким-то образом противостоять своему желанию, выяснить его еще до того, как я проглотил всех. И по мере того, что мое намерение сильное и выясненное, я могу получить, сколько могу принять свое желание и сколько могу оттолкнуть.
Я не совсем знаю порядок действий, но эти вопросы помогли мне решить эту дилемму, которая была у меня относительно действия и намерения. Чем больше я действую ради отдачи, чем больше я нахожусь в группе, вот на этой частоте, где я могу приводить себя к более правильным, более качественным действиям.
Из-за того, что мы не живем в философии человека по отношению к себе, то первое действие — это когда человек решает, что все его направление и будущее в десятке. Там поле действий, там выясняется намерение. То есть, прежде всего, направление в десятку.
Да, каждое действие, которое мы производим, мы говорим здесь, для чего мы выполняем это действие, кому мы хотим прилепить себя, прильнуть, и какая сила мы хотим, чтобы раскрылась внутри десятки. Это все вопрос намерения. Как я выстраиваю свою работу, потом мы увидим бесконечную глубину между намерением и действием, и что на самом деле происходит в этом мире.
Ну, можно было бы отключить действия, сказать, что действия только такие, которые требуют группа по требованиям, по заветам каббалистов, а намерениями пользуемся, чтобы выяснить, любое состояние, для чего я что-то делаю. Все делаю для цели, как сказали каббалисты. И в конце концов позволить свету связать все, а ты действуешь на 100% полностью во всем ради Творца.
Да, после того, как я выстроил свое намерение, для кого я делаю, что я делаю, то очевидно, необходимо сделать действие и все результат действия направить на десятку и на Творца.
Всегда есть действие, и через действие выясняется правильное намерение. Это понятно, что всегда намерение должно предварять действие. Но я должен понимать, что есть желание. И желание — это когда я хочу что-то сделать. Желаю что-то сделать и задаюсь вопросом, для чего. Это приводит к правильному намерению и правильному действию.
Есть ощущение в итоге, что действия, которые мы делаем, они приводят в итоге нам правильное намерение.
Я слышу вас и начинаю думать, все, что я делаю, на самом деле, кого я наслаждаю? Себя ли? Или десятку, Творца?
אני עכשיו עושה מעשה, אני מדבר בסדנה. אני אומר מילים, עונה על איזו שאלה.
Сейчас я выясняю действие относительно десятки. Что я хочу достичь в итоге действия? И когда мы приходим к этому
и перейдем к